Ведь определить, когда сделана надпись, было нельзя. Он подумал. «Вдвоем нам будет лучше. Я пристроюсь к вам и посмотрю, что там делается. Ладно?»
«Ладно», — согласился я. «Я за то, чтобы сейчас лечь спать и завтра выехать пораньше».
Я проснулся, когда он еще спал. Я вновь облачился в свой лыжный костюм и тяжелые башмаки, бросив неудобную одежду, которой снабдили меня люди Коукера. К тому времени, когда я вернулся с набором банок и пакетов, Коукер тоже был на ногах и одет. За завтраком мы решили, что поедем не в одном грузовике, а поведем два, к вящей пользе обитателей Тиншема.
«И смотрите, чтобы окна в кабине были закрыты», — напомнил я. «Вокруг Лондона полно триффидных заповедников, особенно к западу».
«Ага, я уже видел этих тварей в городе», — сказал он беспечно.
«Я тоже видел их, и притом в действии», — сказал я.
В первом же гараже, который нам повстречался, мы взломали бензоколонку и запаслись горючим. Затем, грохоча по улицам, как танковая колонна, мы двинулись на запад. Моя трехтонка впереди, он за мной. Продвижение было утомительным. Через каждые несколько десятков метров попадался какой-нибудь брошенный автомобиль. Временами 2-3 машины загораживали дорогу полностью, так что приходилось переключаться на первую скорость и сдвигать одну из них в сторону. Разбитых машин было немного. Видимо, слепота поражала водителей хотя и быстро, но не мгновенно, так что они успевали затормозить. В большинстве они сворачивали при этом к тротуару. Если бы катастрофа произошла днем, главные магистрали были бы совершенно забиты, и нам пришлось бы затратить дни, чтобы выбраться из центра боковыми улицами, отступая перед непроходимой стеной машины, ища объезда. Одним словом, продвигались мы не так медленно, как мне представлялось из-за нескольких пустяковых задержек. И когда я через несколько миль увидел впереди возле дороги перевернутую машину, я осознал, что теперь мы уже на пути, который прошли и расчистили для нас другие. На западной окраине Стейнза мы ощутили, что Лондон наконец остался позади. Я оставил машину и пошел назад к Коукеру. Когда он выключил двигатель, наступила тишина, плотная и неестественная, нарушаемая только потрескиванием охлаждающегося металла. Я вдруг вспомнил, что с того момента, как мы тронулись в путь, я не видел, кроме нескольких воробьев, ни одного живого существа. Коукер вылез из кабины. Он стоял посредине дороги, вслушиваясь и оглядываясь. Потом он пробормотал. «Вон там пред нами пролегают пустыни бесконечной вечности». Я пристально посмотрел на него. Серьезное, задумчивое выражение на его лице сменилось вдруг ухмылкой, и он спросил. «А может быть, вы предпочитаете Шелли? Я Озимандис, царь царей. Взгляни надменный на мои труды и ужаснись. Пошли поедим чего-нибудь». «Коукер», — сказал я, когда мы устроились на прилавке в магазине, намазывая мармелад на бисквиты.
«Вы меня озадачили. Кто вы такой? В первый раз, когда я вас повстречал, вы занимались декламацией. Вы простите меня, это вполне подходящее слово. На портовом жаргоне. Теперь вы цитируете Марвела. Я не понимаю этого». Он усмехнулся.
«Я тоже никогда этого не понимал», — сказал он. «Как и полагается гибриду. Никогда не знаешь, что ты такое. Мать тоже не знала, что я такое. Во всяком случае, она никогда не могла доказать, кто был моим отцом, и получить средства на мое содержание. Она вымещала это на мне, и я с детства был всем на свете недоволен. Окончив школу, я повадился ходить на митинги, все равно какие, лишь бы это были митинги протеста. Это свело меня с публикой, которая там выступала. Может быть, они находили меня забавным. Так или иначе, они стали таскать меня с собой на всякие политические сборища. Потом мне надоело, что я их забавляю, и что мои слова вызывают у них этакий двойной смех. Наполовину вместе со мной, а наполовину надо мной. Я сообразил, что мне необходимо общее образование, какое имеют они, и тогда я сам посмеюсь над ними. Я поступил в вечерние классы и стал практиковаться в их жаргоне. Очень многие не понимают одной простой вещи. Если вы разговариваете с человеком и хотите, чтобы он принял вас всерьез, говорите с ним на его собственном жаргоне. Если вы цитируете Шелли, но говорите как простолюдин, они находят, что вы милы, Вроде обезьянки у шарманщика. Но на смысл ваших слов они не обращают внимания. Необходимо говорить на жаргоне, который они привыкли принимать всерьез. И наоборот. Половина политической интеллигенции, выступая перед рабочей аудиторией, ничего не может добиться, и не столько потому, что она стоит выше этой аудитории, сколько из-за того, что большинство ребят слушают голос, а не слова. Они пропускают слова мимо ушей, потому что слова эти очень уж вычурны, а не обыкновенная человеческая речь. И вот я рассудил, что надо сделаться двуязыким, и каждый язык употреблять в подходящей обстановке, а время от времени вдруг и не тот язык, и не в той обстановке. Это действует без промаха. Чудесная вещь наша английская кастовая система. С тех пор я стал делать успехи в ораторском ремесле. Постоянной работой это не назовешь, но зато интересно и разнообразно.
А как получилось, что вы не ослепли? Вы же не были в больнице, не так ли?
Я? Нет. Случилось так, что я выступал на митинге протеста против хамства полиции во время одной забастовки. Мы начали около 6, а через полчаса пожаловала и сама полиция. Я нашел очень удобный люк и спустился в подвал. Они полезли за мной и стали подвал обыскивать, только я зарылся в кучу стружки. Они немного потоптались наверху, и потом все затихло. Но я не торопился вылезать. Ни к чему мне было попадаться в их маленькие славные ловушки. Я согрелся в стружках и заснул. А когда утром осторожно высунул нос наружу, то увидел, что произошло.
Он помолчал в задумчивости.
Ну что ж, моя ораторская карьера закончилась. Вряд ли теперь будет спрос на мои таланты.
Я не стал спорить об этом. Мы закончили еду. Он соскочил с прилавка.
«Пошли!» «Нам пора двигаться. Завтра к свежим полям и новым лугам, если вам нужна на этот раз совершенно банальная цитата».
«Она не только банальная, она еще и не точная», — сказал я. «Не к полям, а к лесам». Он подумал, хмурясь.
«Провалиться мне, приятель. Так оно и есть», — признал он.
И я, и Коукер заметно ожили. Сельские пейзажи вселяли какие-то надежды. Да, конечно, эти зеленые всходы созреют, но некому будет собрать урожай, и некому будет собрать фрукты с плодовых деревьев, и вся эта местность никогда больше не будет такой аккуратной и нарядной, как сегодня. Но при всем том она будет продолжать жить по-своему. Это не то, что города, бесплодные и обреченные. Это место, где можно работать, заботиться и еще найти свое будущее. На его фоне мое существование в течение последней недели представилось мне чем-то вроде жизни крысы, шмыгающей по помойным ямам. И когда я глядел на поля, я чувствовал, как ширится и крепнет моя душа. Когда нам попадались города на нашем пути, такие как Рейдинг и Ньюбери, на некоторое время возвращалось ко мне лондонское настроение, но это были всего лишь незначительные впадины на графике моего возрождения. Невозможно до бесконечности сохранять трагическое настроение. В этом разум подобен Фениксу. Это его качество может быть полезным и вредным. Оно просто часть воли к жизни, хотя именно оно позволило нам вступать в одну изнурительную войну за другой. Но мы не можем долго оплакивать целые океаны пролитого молока. Таково необходимое свойство нашего организма. Под голубым небом с облаками, плывущими подобно айсбергу, страшная память о городе бледнела, и чувство жизни вновь освежало нас, подобно чистому ветру. И если это не может служить оправданием, то во всяком случае объясняет, почему я время от времени вдруг с удивлением ловил себя на том, что пою за рулем. В Хангерфорде мы остановились, чтобы взять горючего и еды. Чувство освобождения продолжало расти по мере того, как мы милю за милей мчались по нетронутой стране. Она еще не казалась пустынной, она была пока только сонной и приветливой. Даже небольшие кучки триффидов, ковыляющих через какое-либо поле или зарывшихся корнями в землю, не портили моего настроения. Они вновь превратились для меня в объекты чисто профессионального интереса. Неподалеку от Девайзеса мы опять остановились, чтобы свериться с картой. Немного дальше мы свернули вправо на проселок и въехали в деревню Тиншем.